Слава Богу за любовь Божию к нам несовершенным, да? Будем продолжать изучать о ней. Осия, 3 глава сегодня. Небольшая глава, но очень драматично. Как любит Господь, можно назвать проповедь. Как любит Господь. Тут можно поставить, кто-то поставит восклицательный знак, а кто-то скажет, а в чем эта любовь явилась, да? Вот бывает такое. Но надеюсь, сегодня нам поможет Слово Божие восклицательный знак поставить. Благодарить за любовь Божию, радоваться о ней, несмотря на то, что в мире не всегда все, как хотелось бы. С 1 по 5 стих, ну и все прям всю главу прочитаем. «Сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». И приобрел я себе за 15 серебряников и за хомер ячменя, и полхомер ячменя. И сказал ей, много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израиля будут оставаться без царя, без князя и без жертвы, и без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилю и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью в последние дни». Значит, у нас книга Осия, она о взаимоотношениях Осии с Гомерию, да, они такие, как мы знаем, очень трудные, о взаимоотношениях Бога с Израилем, ну и о взаимоотношениях Бога со всем человечеством, да, мы это все применяем себе. Подобно тому, как любит Господь, вот здесь этот основной стих в первом, как любит Господь, подобно тому, как любит Господь. Любовь и счастье, да, вот философски немножко размышляем. Ну, как бы любовь и счастье, они вот как бы должны быть вместе, быть, да, такое ожидание, ну, нормальное как бы ожидание, но здесь мы видим, что вот Осия, он не особенно счастлив, и так с человеческой точки зрения говорить, жена ушла от него, ну, вот ведет она такой образ жизни, родила одного ребенка от чужого, ну, нельзя сказать, что это вообще счастливая жизнь, счастливый брак у Осии, понимаете? Вот. Да и, в принципе, это не особое счастье Богу вот, иметь взаимоотношения с родом человеческим, понимаете? Вот это надо тоже так не забывать. Мы-то грешные, мы-то злые, мы не приносим плод Божий, а иногда плод лукавый мы приносим. То есть, ну... Бог, конечно, счастлив, потому что, ну, он Бог, но и он любит, но эта любовь и его счастье, оно не основано на нашем поведении. И вот эта вот любовь, когда ты не получаешь взамен, как с Осией произошло здесь, как с Богом, по сути дела, просто вот у него такие трудные взаимоотношения с Израилем, он не получает уважения, хвалу, какое ну, он заслуживает. Он не получает. Вот. И вот когда ты любишь и не получаешь взамен, да, оказывается, Павел нам говорит, это путь превосходнейший. Путь превосходнейший, да. Когда счастье вот такое, твои желания, они не исполняются, а ты продолжаешь любить, жертвенно любить, это превосходнейший путь, оказывается, Павел говорит. Потому что он там говорит, что любовь не ищет своего. Осия здесь не ищет своего. Потому что по мирским, ну, так не делается, да. И Бог не ищет своего, вот с этим Израилем, который ему изменяет духовно, грешит про него. Очевидно, Бог не получает от Израиля, что ожидалось в этом завете получить. Осия не получил в браке то, что он ожидал получить. То есть нет вот этого вот счастья, за которым мы все гоняемся. И мы обычно ассоциируем любовь, это есть счастье. Ты любишь, тебя любят, и вот, да. Но на самом деле мы понимаем, что вот любовь, она, оказывается, не ищет своего. Все покрывает, да. Насколько можно? Ну вот все покрывает она. Ну как, все что ли? Ну вот все она покрывает. Это путь превосходнейший. И это нам трудно это понимать, потому что мы именно вот это человеческое счастье, если любовь, счастье, а если нет счастья, то зачем как бы пытаться? Это же не приносит никакой радости, ну зачем вот такие взаимоотношения, да? Вот. И именно пример Оси и пример Бога взаимоотношений с Израилем нам говорит об этом высшем пути. Вот абсолютный Бог, значит, у него абсолютная любовь. настоящая истинная любовь. И получается, что вот эта настоящая истинная любовь, превосходнейший путь, он не зависит от действий других. Конечно, подразумевается отдача в этих взаимоотношениях, она должна быть, да, но зачастую в любви, в истинной любви получается, что не происходит этого подолгу. Но Бог, мы понимаем, Он не пытается изменить нас или Израиль, потому что Он там на небе несчастлив, и Ему что-то не хватает. Потому что в человеческой жизни, когда нам что-то не хватает, в наших взаимоотношениях, мы пытаемся это изменить, потому что нам плохо от этого, да. Бог не так. Ему ничего не нужно от нас. Он просто хочет нас благословить. Если мы Его не любим, у Него ничего не будет. Он, Бог, Он сам себе счастлив. Он любит, даже если Его не любит, и Он находится в праведности, Он находится в истине. Даже если на Его любовь не будет ответа, Бог все равно поступает по любви, Он идет высшим путем. Даже если это не получается в ответ, да. Такая вещь надо вспоминать, размышлять, потому что мы по-другому думаем. Мы ожидаем, мы ищем своего, мы ожидаем, и нам трудно покрывать ошибки других. Превосходнейший путь, он не только для Бога, он и для нас, Павел там говорит, понимаете? Потому что мы можем сказать, ну, Бог, Он Бог, да. А оказывается, да, что и мы должны любить, как Христос возлюбил церковь. И этот путь превосходнейший, этот божественный путь, он и для нас. Вот такая вот любовь, Павел там в 1 Коринфянам 13 главе, вот, гимн любви он там как бы-то такой, и он там этому говорит. И получается, это честь для нас пойти вот этим жертвенным, но превосходнейшим путем. Это честь для нас. И я тут даже можно так сравнить. Вот быть в таком призвании, стремиться к такой любви жертвенной, агапы, да, это высший путь. А все остальное это будет как чечевичная похлебка, которую Исав выбрал. Он хотел счастья вот сейчас. Вот счастье он так ассоциировал. Да? А у него было призвание. И вот это призвание в любви к Богу, в любви к друг другу. Иногда человек забывает, оставляет. И мы сегодня вспоминаем, что Бог так любит, как любит Господь. Да? И мы призваны к этой любви. Превосходнейший путь. Мы все хотим превосходных вещей. И вот любовь агапы, жертвенная любовь, входит в этот список превосходных вещей. На первом ли месте это, да? Вот. Ну да, трудная вещь. Разве добиваться того, что ты хочешь, как ты представляешь жизнь, это не лучший путь? И зачастую мы так думаем, и мы добываем, чтобы было вот по-нашему, вот как мы представляем во взаимоотношениях или в мире вокруг нас. Разве? Ну, разве принимать не лучше, чем отдавать? Мы, конечно, знаем, блажение отдавать. Мы можем это сказать, но в сердце зачастую у нас наоборот. И вот этот пример и Бога взаимоотношения с человечеством, Иосифом, он, конечно, ну, по крайней мере, нам становится стыдно. По крайней мере, мы понимаем, что надо не оставлять на потом, пересмотреть это. Любовь все покрывает, любовь не ищет своего. Не провожу ли я, думая, что люблю, вот на самом деле в поисках своего. Ну, разве в брак вступать не для того, чтобы быть счастливым, да? Ну, кто-то, ну, нормальный вопрос может задать. Но Бог не получает счастья здесь в взаимоотношениях с Израилем, вы понимаете? Какие-то пирожки им больше нравятся, чем вот это священное действие, святое святых. Ну, понимаете? Это все... Это вообще, как бы говоря человечески, Бог не испытывает счастья от своего народа. Он его любит, но в ответ ничего. И знаете, что, вот, говоря о взаимоотношениях Бога и Израиля, ну, нации Израиля, да, Израиль же до сих пор не принял Иисуса Христом. Не принял. До сих пор уже сколько времени идет. Как долго, представляете? Любовь Божья. А Израиль, вот, и там проблемы, и сейчас до сих пор. Вот Бог любит Израиль, нацию Израиля, Он любит, да, ну, здесь четко об этом говорится, как любит Господь сынов Израилевых, да. Бог вернул их на землю, вот израильтяне сейчас живут там на земле, да, ну, понятно, там есть проблемы, но, в принципе, за эти 2000 лет это чудо произошло, то, что они вот вернулись после Второй мировой войны, такая возможность, и они там на земле, да. Определенное материальное процветание в Израиле есть, мы знаем, да. медицины, там, ну и все такое, как бы, технологии, как бы, ну, это же Бог дает, да? А что в ответ израильтяне, да? Что они говорят? Они говорят, что там Назарянин, он родился там от прелюбодействия Марии с римским сотником. Вот они как говорят. Для вас это Господь, да? Для вас он сидит на престоле, а израильтяне вот так вот относятся к тому, кто их так любит. От прелюбодейства рожденным, да? В нем дух Вельзевул, они говорят, понимаете? Ваш Иисус, он не изменил мир, вот они вам скажут. Ваш Иисус, вот вы ему покажете, он не изменил мир, он не настоящий Мессия. При всей той любви и благословениях и в прошлом, и даже сейчас Израиль вот так вот относится. Здесь описывается эта тенденция, она до сих пор в Израиле, в нации осталась. Они отвергают того, которого Бог позвал. Они отвергают любовь Божию. Видите, как Бог любит жертвенной любовью Израиль. Но что он получает в ответ? Пока ничего. Пока только «я возлюбил вас, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам». Ну, это еще в Ветхом Завете они так говорили, представляете? «Пришел к своим, свои не приняли», говорится уже в Новом Завете. Бог, вот, любя совершенно и превосходнейшим путем, любя совершенно, он не получает взамен от Израиля до сих пор. Даже резко скажу. Никто не хочет быть рогоносцем, да? Ну. Но это не только Оси здесь такой, это сам Бог, по сути, такой, понимаете? Вот он такие оскорбления от своего народа получает, такую измену, понимаете? Ну, по-человечески понять, да что? Но надо понять, что это Божья любовь, и так вот Бог так любит, несмотря на измену, духовную измену Израиля как нации. Никто не хочет, чтобы его чувства топтали, понятно, да? Распинали, но Иисуса распяли. Никто не хочет, чтобы плевали в души, но на Иисуса плевали, израильтяне плевали сами. Хотя Бог их так любит, да, и пришел прежде всего к израильтянам Иисус, прежде всего их спасти, их исцелить, их благословить, исполнить обещание для них, спасение, прежде всего для иудеев, все такое. А вот так вот Израиль поступил, и Бог по-прежнему любит Израиль. Кстати, есть теологии, которые не согласятся с моими словами, христианские теологии, которые скажут, вот все, вот тогда, когда они распяли Христа, все, Бог с ними покончил. Потому что с этой точки зрения, которая внедряется в некоторые христианские теологии, они говорят, ну все понятно, Кость, ну все. Это уже перебор. Так любить Бог не будет. Все, они отвергли. Они оскорбили уже все, как бы, непростительный грех там, или не знаю, понимаете, да? Но мы в часовне на Голгофе и во многих евангельских церквях верим, что любовь Божия к нации Израиля, она по-прежнему, Израиль будет спасен. Но как это все трудно? Как это все трудно, если вот так вот подумать? Израиль обращается к другим богам. Любит виноградные лепешки. Но мы помним, что богослужение в Израиле было, там везде был пресный хлеб, помните? Пресный хлеб, пресный хлеб. Но пресный хлеб-то он не особо вкусный. А лепешки там с дрожжами, еще там изюм или что-то там, ну, они повкуснее, да? И вот у израильтянина выбора. Или вот эта вот сухость есть, или более там, там еще танцы, там еще там всякие увеселения, да и еда получше, и все как бы... Вот, да. Ну, представляете, как если там муж уйдет более к молодой, или жена там уйдет к богатому. Ну, как все это с человеческого зрения. И вот Израиль так поступает, по сути дела. И это очень трудно. Любовь, она... В ней есть боль. Есть, да, жертва. И вот, а вот такая параллель. Вот у нас благодать, да. Вы знаете, благодать, она на самом деле как пресный хлеб. Ну, Агнец нас, да... Мы в причастии тоже пресный хлеб, да. Благодать – это как пресный хлеб. Она проста, но она дает жизнь. А лепешка, вот такая вот сладкая, там, с виноградом или с изюмом, она как бы, да, она на мгновение дает больше радости, ощущений, чем вот пресный хлеб, да. Но она не дает жизнь, вот такая вот вещь. И народ Божий, вместо того, чтобы на истинного Бога, на истинный хлеб и истинную пищу принимать, вот мы, да, у нас есть истинный хлеб, истинная пища, это благодать, да, зачастую на мирское, то, что дает ощущение, да, которое, может быть, в церкви, в чтении Библии человек не получает, дает ощущение, но не дает жизни. Вот так вот неразумно Израиль ведет, и мы иногда тоже. Зачастую мы, как Израиль, мы, ну, не ценим благодати, и мы там говорится, не увлекаться яствами, да? Христиане могут увлечься яствами, они не приносят пользы никому. Но такое может быть у нас увлечение, и вот это вот, конечно, постыдно. Да. Но Бог по-прежнему нас любит, вот эту главную потрясающую историю. Долгое время Израиль, 4 стих, да? И долгое время сыны Израиля будут оставаться без царя, без жертв, без жертвенника. То есть до сих пор у Израиля нет царя, трон Давида свободен со времен еще вавилонского пленения. У них до сих пор нет жертвенника. У них, конечно, есть там синагоги, там Талмуд, все такое, но у них нет жертвенника. А без жертвенника их религия-то пшик, понимаете? Ну, у них нет жертвенника, у них нет искупления, понимаете? Ну, заповедь на заповеди, но этого недостаточно. Должен быть жертвенник, да? У них нет вот этой милости, у них нет этой благодати. Это ужасная вещь. И вот это вот долгое время так здесь предсказывается, оно такое будет. И это до сих пор сейчас, это пророчество исполнилось. Когда Осия это пишет, там не так. У них еще есть храм, все, жертвенники, все там. Худо да бедно, но как-то богослужение идет. А сейчас до сих пор ни храма, а, соответственно, и жертвенника нету. Долгие годы это пророчество сбылось. Но здесь говорится, после того, 5 стих, обратятся, да, то есть израильтяне покаятся, обратятся, они уверуют в Иисуса из Назарета, они все-таки в конце концов уверуют, да, у нас здесь пророчество и в Римлянах, и вообще в Откровении это есть, да, и Бог простит и примет израильтян, хотя, опять же, некоторые теологи христианские не согласятся, нет, с Израилем все покончено, теперь церковь, мы как бы, да, нет. Вот это удивительная Божья любовь, он воспримет, когда они покаятся, естественно, израильтяне, они покаятся, и они веруют в Иисуса из Назарета, да, возряд, на которого пронзили, будут рыдать и плакать, покаются, да, и Бог их примет, и восстановит Израиль как, ну, как страну даже. Это будет, весь Израиль будет спасен, будет искуплен, это будет, мы уже понимаем, больше это произойдет в тысячелетнем царстве, вот это полное исполнение этого пророчества. После второго пришествия это произойдет. Царь Давид воскреснет, да, здесь написано в 5 стихе про Давида. Царь Давид воскреснет. И это будет, конечно, честь, радость, то, что Бог восстановил Израиль, и Давид воскрес, и вот он управляет страной. Ну, это, конечно, будет восстановление, это будет действительно спасение в полнейшей мере, ну, тысячелетнее царство вообще, да, каждый будет сидеть под смоковницей. Ну, все, там, сила, защита, процветание, все это будет в Царстве Божьем, когда это придет. И вот Израиль, он в этом Царстве Божьем, как страна, получит определенное благословение, как и много пророчеств, в принципе, об этом благословении и говорится. Да? Но пока сейчас, вы помните, вот этот истукан во сне Навуходоносора в книге Даниила. Помните, истукан состоял из 4 частей, и этот истукан, это как бы, он протянут во времени, это называется время язычников. Это время язычников, или это время истукан, истукан этот до сих пор стоит, понимаете? Вот, он начался, он был установлен во времена Навуходоносора, когда храм был разрушен, все, ну, династия Давида прекратилась, все, вот этот, и этот идол, этот истукан по-прежнему стоит. Почему это разрушение, лишение царя, потеря жертвника, почему это произошло? Это произошло из-за греха, из-за духовной измены Израиля. Этот могучий, великий истукан, который огромной властью и много проблем от этого истукан, это произошло не потому, что вот Бог, а вот все хорошо, вот вам истукан. Нет, это произошло из-за греха Израиля, потому что они отвергали, не слушали пророков, не слушали Осию и других пророков. И благодаря их греху этот истукан пришел в их жизнь. И вот они теперь без Давида, без Мессии, без жертвенника, без благодати. Вот. И это наш грех дает силу сатане на самом деле и место сатане, понимаете? Вот почему этот истукан? Ну почему с Израилем произошло и Холокост, и там, и все, почему? Это из, вот здесь все здесь описывается, да, долгое время они будут без всего этого, хотя Бог их любит, но здесь предсказывается, Потому что израильтяне, они не каятся. Будет время, не покаяться. Но вот пока они не покаятся, вот это будет истукан, и вот это будет такое долгое время. Слава Богу, в это время язычники спохватились. Вот мы каемся, верим, Царство Божие для нас тоже открылось. Да, Бог использует хорошее время, но Израиль духовно прелюбодействует. Он оскорбляет Бога до сих пор. Он не принимает того, кого Бог послал. Не принимает любовь Божию, по сути дела. Вот так вот. Да, мы там говорим, они верят в единого Бога, но это все не то. Они отвергли сына, значит, они отвергли любовь Божию. Но Бог по-прежнему их любит, Израиль, и он будет спасен, если покается. Он покается. Покаяние обязательно. Без покаяния никак. Вот. Слава Богу, что Бог воспримет вот этот вот прелюбодейный Израиль. Он воспримет, они там пирожки, там все, лепешки, там другие бога, все. Бог простит это оскорбление, Бог простит и воспримет Израиль. Вот эта история любви и взаимоотношения несовершенного Израиля и совершенного любящего Бога, который любит жертвенной любовью. Такая любовь трудна, да. Теперь говоря вот пророку Осию, ему трудно, но он любит. Вот это потрясающе тоже. Ну, Бог, понятно, а Осия здесь, да? Давайте вернемся к истории вот Осии и Гомере. Истории их любви и их боли. Надо сказать, что Гомерь к этому моменту, в третьей главе, что это, во-первых, это надо сказать, что это Гомерь. Это не вот здесь, вот в третьей главе, это та же, которая женщина и в первой главе. Вот, потому что контекст здесь у нас Израиль. Царь Давид, который вот в Иезекииле очень много пророчит, что царь Давид воскреснет и будет тоже соправитель вместе со Христом и будет иметь почетное место в новом храме. Вот. О воскресении говорится, то есть это связано с Израилем, потому что Давид связан с Израилем. Да? Вот. То есть это та же самая женщина, Гомерь, вот та, которая ушла в первой главе. Я это говорю, потому что есть церковь, которая не верит, что Израиль будет спасен как нация, да, вот, они даже могут сказать, что у Бога как бы другая жена, церковь теперь, да, потому что та же первая жена, они как бы вот, они такие всякие и все, и по делам им, вот, и такие люди, они не верят, что Израиль будет спасен, и следующий шаг, они одобряют повторные браки, потому что, ну, что, как бы, это вообще беспредел, зачем такое терпеть, долго терпеть, прощать, не, это не для нас, ты же Бог же любящий, счастье хочет, а не страдания, ну, поэтому, понимаете, отвергая то, что вот эту любовь, безусловно, любовь Бога, люди отвергают любовь Бога к Израилю, ну, и потом они ее не применяют в своих человеческих взаимоотношениях и подкрепляют эту теологию, и некоторые есть теологи, говорят, нет, нет, ни в коем случае, не может быть, чтобы это Гомерь, он опять к ней пошел. Не может быть, если, к сожалению, теологи такие скажут. Но в часовне Голгофе со мной соглашается, вот как я сейчас вам говорю, что это Гомерь тоже, надо уточнить просто. Я был в этой полемике, когда люди говорили, да нет, да, ну как эту ужасную Гомерь обратно взять? Да ни в коем случае, не может такого быть, да? Вот настолько люди... И знаете, мне даже нравится этот аргумент, потому что это действительно необычно, что Бог и Осия делают такое... Это возвеличивает любовь и поступок Бога. Потому что по-человечески действительно это несправедливо, это не нужно это делать. Но вот это такая любовь, она все покрывает. Все покрывает. Все покрывает. И об этом написано и во всей Библии, и в Новом Завете. Это действительно так. Бог воспримет Израиля, и Бог, и Иосия, он сейчас идет обратно вернуть именно Гомерь. Ну и вообще, если мы скажем, что это не Гомерь, потом нам будет легко сказать, что это и не Израиль не будет спасен, ну, как нация не будет спасен, да? Ну, а тогда хорошо, тогда я скажу, ну, так а ты грешник, тогда почему ты уверен, что Бог тебя простит? Разве ты не совершаешь грех? Разве грех не является духовным блюдом и духовным прелюбодейством? Является, в Иакове об этом говорится. Почему ты уверен, что Бог тебя должен прощать? Ну, нет, благодать, меня надо прощать, милость, как бы Новый Завет, да? Так а почему эту милость мы не хотим давать другим людям или не хотим применить это к Израилю, когда про это говорится? То есть, понимая, отвергая вот эту вот третью главу, отвергая, да, что это не Гомерь, мы, на самом деле, мы пилим сук, на котором мы сидим. Мы же все нуждаемся в этой безусловной любви, иначе что с нами будет? если любовь и благодать, она на условии будет, понимаете? То есть, споря с третьей главой, то мы вообще, то есть, в такие проблемы мы залазим теологически и вообще. И синодальный перевод, кстати, здесь хорошо перевел, есть разные переводы, они пытаются там как-то сгладить. Вот синодальный нормально все переведено, так что читайте. И часовенский комментатор тоже с этим соглашается. Итак, что же случилось с Гомерой вообще? Да? Какие, ну, конечно, надо догадываться немножко, но вот примерно, что вот так вот произошло все с ней. Она, наверное, сначала пошла к другому мужчине, просто к одному, ну, полюбила там, он лучше там. Потом еще к другому тоже так его пошло, да. Потом все как-то у нее разладилось, и с тем, со вторым, с третьим мужчиной разладилось, да. Она погнала за этими любовниками в седьмом стихе второй главы, никого не достал, никто, ей нужно материально уже обеспечивать себя, ничего не получается, вот. Ну, как бы принципы у нее как-то в этот момент не очень сильны, а вот голод и нужда подгоняет, и она, ну, записывается в проститутки. И почему я так говорю? Потому что Оси ей говорит: не блуди, да? А это слово связано именно с проституцией. Хотя во второй главе, втором стихе сказано: и блуд, и прелюбодейство. То есть вина Гомере, и блуд, и прелюбодейство. Прелюбодейство, она изменяет своему мужу, потому что у нее есть законный муж. Но она еще и вообще вот этой вот проституцией занялась, которая называется словом блудом. И поэтому здесь ей Оси говорит не просто как бы вернись со мной, но и не занимайся вот этим отвратительным делом. То есть вот такое вот падение, и вот Оси ее обратно берет, представляете? Вообще, Оси не надо было платить за нее, это его законная жена. Зачем платить-то, непонятно. Это его законная жена, все, да. Но я как думаю, что произошло, когда вот она пошла там все по наклонной, в нужду впала там, и все, она, я думаю, она и в определенную зависимость или рабство попала. Вы знаете, ну, может быть, там кто-то может сказать, может, там какая-то мафия была, там она там попала, и эта мафия там, ну... Но я думаю, дело не в какой-то там мафии. Дело в том, что тогда были, к сожалению, в Израиле, в Божьем народе, распространено язычество, а язычество часто сопровождалось, как я уже говорил, храмовой проституцией. Вот так вот было. Такая вот была вещь, нам это дико непонятно, но вот так, тогда это было. Вот, и, по всей видимости, она именно, чтобы прокормить себя... заключил там завет с этими жрецами, вот, они там ей платили, но она как бы принадлежала им, и Оси, если бы пришел к этим языческим жрецам, сказал: послушайте, это моя законная жена, они сказали: а мы ничего не знаем, мы твоего бога не знаем, у нас свои бога, вот мы заплатили, это все священно, но если хочешь, пожалуйста, выкупляй ее, пожалуйста, вот тебе цена, понимаете, вот так все произошло. И дело в том, что Израиль, он был, у него были вообще там... аморальность была очень большая, к сожалению. Да, это была законная жена, но вот Осию приходится еще ее и выкуплять, понимаете? Вот драматичность всей этой истории и тяжесть вообще этой истории. Я хочу подчеркнуть тяжесть этой истории и тяжесть греха Израиля. Потому что даже языческие народы, например, во времена филистимляне, во время Самсона, когда они узнали, что кто-то из их соотечественников взял жену, законную жену Самсона, отдал другому, и они там вместе живут, они пришли и сожгли дом этой женщины, и отца сожгли, потому что даже филистимляне во время Самсона понимали эти законы о браке, это все, это жена Самсона, нельзя так делать. Понимаете? То есть даже язычники, филистимляне и то это понимали. А Израиль дошел до такого состояния, что все, даже вот это, даже он поступает как хуже язычники. И в принципе Библия и Ветхом и Новом Завете говорит, что Израиль, он стал поступать хуже, чем все окрестные народы, которые Бог истребил. Понимаете? Какое падение моральное, а Бог любит этих людей. И имя Божье хулится среди язычников, там говорится про них. Да? Вот, и поэтому... тяжелый грех, тяжелая моральность, все, и приходится Оси еще и платить за свою жену. Он там платил, когда первый раз, и теперь вот так вот искуплять ее из этого сексуального рабства. Ну, в общем, вот так вот. И это не его вина, что такое с Гомерой произошло, это она ушла. Она хотела вот этой лучшей, более счастливой жизни. Ну, и вот, пожалуйста, чего? Нет, он ее любит, он хочет ее взять к себе и платит еще... Значит, что он продал? 15 серебряников – это примерно половина цены раба. Если на современные, я комментарии там читал, это примерно, ну, как минимум 250 тысяч рублей ему надо было заплатить. 15 серебряников, плюс полтора хомера ячменя, ну да, ячмень он недорогой, но это примерно 330 литров объем. Вот ведро там сколько, 10, канистры 20, 330 литров, да, ячменя, ну то есть это, ну, какие-то огромные тюки, вот, ну 250 тысяч, ну не маленькая сумма вообще для оси, и тем более за свою жену это надо платить, понимаете, ну, она ему изменяла, ушла, и все, а вот еще, как бы, да, жила такой позорной жизнью, и вот еще платить за нее, да. Странно вообще, да? Хотя надо учесть, что она к этому времени, она хотела бы вернуться к мужу. Во второй главе 7 стихе мы говорим, что все, она все там обеднела, уже ни лен, ни шерсть, ничего ей не дают, все, она как бы, и она говорит, понимает, что да, как блудный сын, у мужа-то моего закона было получше, у меня жизнь была, да. Вот когда все, ничего, все развалилось, тогда она как бы пришла в себя, вот так вот, к сожалению, все это. Но хоть так. Но она не могла вернуться, потому что, первое, она была, возможно, порабощена чувством вины, потому что, ну как я вернусь после таких дел, ну, да. А самое главное, она и не могла физически вернуться, потому что она была вот от этих жрецов и от этих зависела, ее бы никто не отпустил просто так, понимаете? Она бы захотела выйти, она бы захотела вернуться, она раскаялась, пришла в себя, но она не могла выйти из этого состояния, понимаете? И поэтому Осе пришлось платить. И Осе платит, ну, такую приличную сумму. Вот такая вот история, представляете? Вы где-то слышали еще про такую историю, кроме истории Осии? Это история Бога. Это история Бога. Это история его любви к неверному и грешному роду Адаму, к нам, к человечеству. Да-да. Вот это странная любовь. Это любовь Бога на самом деле. Тут дело не только в Осии. Так Бог любит Израиль. Так Бог любит всех. Ибо так возлюбил Бог мир. Вся Библия говорит нам об этом. Странная история Осии – это странная история самого Бога. Мы не хотим странных историй. Но это высший путь, оказывается, у Бога. Вот это странная история искупления человечества. Ибо так возбил мой мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Вот этот всякий, он как Гомерь, понимаете? И ему предлагается вечная жизнь, жизнь с избытком, и Бог по-прежнему любит таких. Бог по-прежнему любит нас, грешных. Странная любовь. Бог бы мог себе оставить добрых ангелов или новую там расу сотворить, которая была бы лучше. Он и Израиль бы мог бы не избирать, а другой народ мог бы избрать. Но Бог любит вот нас, какие мы есть. Вот это странная, но это превосходнейшая любовь Божия, жертвенная любовь, все покрывает. Мы сегодня говорим о любви Бога к человечеству, о любви Бога к нам. И надо вспомнить тоже, в каком мы состоянии. Потому что, чтобы мы не думали, что мы такие молодцы, чуть-чуть тут подстриховать надо, и все. Мы уже, ну как нас не любить, как бы? Ничего подобного. Вот как было Осию, и вот поставьте себя на Осию, такую, за такой женой идти, ну как вот чувство вернуть. Ну и вообще, после таких оскорблений, да, Осия любит. Бог так любит. Мы много своими грехами оскорблений Богу приносим. Да-да, мы как Гомерь, но Бог нас по-прежнему любит. Вот это потрясающе странное, да, необычно, но это любовь Бога. Об этом Библия говорит, мы сегодня ее изучаем. Пусть Дух Святой нам поможет понимать нашу греховность и в то же время любовь Бога. Мы как Гомерь ушли от Бога, да, нагрешили, стали духовными изменниками, рабами греха, Библия говорит. И мы сами не можем вернуться, да, можно, конечно, жалеть о своей жизни, но ты сам не можешь вернуться, да, потому что ты раб греха, должен кто-то прийти извне и спасти тебя. И вот Бог любит по-прежнему, берет инициативу, потому что Осия здесь берет инициативу и идет. Во-первых, Гомерь бы ее никто не отпустил, ну и она бы, у нее чувство вины было такое, что она и не думала, что Осия вообще придет, захочет ее услышать и вообще иметь с ней дело и вернуть ее, ну, как бы, да. Осия проявляет инициативу, и это было большое удивление, что вот Осия пришел, у него хорошее чувство, он выкупляет ее. Гомерь, конечно, удивилась, да. И это характер Бога. Бог берет инициативу, выкупает нас ценой жертвы Сына Единородного, да, драгоценной святой кровью Иисуса Христа на кресте. Он искупляет нас, вот таких вот грешных. Бог Создатель вообще, мы уже Его. Но вот настолько грех вошел в нашу жизнь, что Богу и надо платить еще за нас. Он создал нас, да. Он, ну, должны быть все, мы Его. Но вот грех настолько, настолько все плохо и драматично стало, что Богу пришлось пожертвовать своим сыном наподобие того, как Осию пришлось платить и искуплять свою никудышную жену. И вот мы грешные, и Бог нас по-прежнему любит и искупляет жизнью своего сына. Аминь. Это история не только Осии, это история Бога, это любовь к нам. Мы ужасно грешны, как Гомерь. И Бог ужасно любит нас, сильно любит нас. Бог не думает о себе, о своем положении, чтобы его прославляли, хотя он достоин этой хвалы. Он смотрит на нашу нищету, на наше рабство и хочет нас спасти. Потрясающе. Как любит Господь. Вот мы начали с этого. Как любит Господь. Во как он любит Господь. Жертвенно. И надеюсь, понимая эту любовь, это поможет нам теперь воскликнуть, а не роптать. Когда ты понимаешь, что ты грешник, что ты как Гомерь, ушедший, совратившийся на свои пути, да, нет негодного ни одного, как там говорится. Когда ты понимаешь свою греховность и понимаешь потом любовь Божию, это ты не ропчешь, ты благодаришь Бога, ты радуешься этой любви Божий, и ты действительно не вопрос ставишь, а говоришь действительно, как любит Господь меня, как любит Господь меня, с восклицанием. И когда мы понимаем эту любовь, мы даже начинаем задумываться, мы начинаем хотеть подражать этой любви, жертвенной любви. Когда мы не получаем, но мы все равно продолжаем любить. С мирской точки зрения Осия кажется странным, да? Но и Бог странный. И с кем я хочу быть? Со странным Богом или с этим вот миром, с его там, что там, лепешки виноградные, да? С кем я хочу? Никто не хочет быть странным, но этот странный Бог, его странная любовь, это высший путь. Вот с кем я хочу быть? Быть по-мирски, вот как все там, все по-моему, меня не троньте, мне не скажите, а то я там до седьмого рода, там, ну, как-то, да? Гордость вот эта, да? Или ты отдаешь себя на распятие и видишь в этом силу. И Бог показывает эту силу, не сразу он показывает. И это сильная история, это красивая история. Если вы духовный человек, вам понравится эта история искупления Осии. Если вы плотской, вы скажете, да ну ерунда, ни в коем случае. Если в моей жизни так, все. Но все-таки, вот Дух Святой... Нельзя выкинуть этот текст из Библии и другие места. Это жертвенная любовь, это крест. Иисус об этом говорил. Если ты не берешь крест, ты не... Потому что Иисус несет этот позор. И неси этот позор, бремя грехов других, это высший путь оказывается. Когда слышишь эти истории, любовь Божию понимаешь, ты начинаешь как бы меньше бояться потерь и жертвы, и... обнимаешь крест. Это пример Бога, он инициатор. И вот эта вот любовь Бога к нам, она, когда мы ее по-настоящему глубже понимаем, она и вдохновляет нас тоже любить так же. Иисус на кресте распятый, оплеванный, униженный. Да. Ему говорят, ну садись с креста, и мы уверуем в тебя. Ну вот, вот по мирской логике, вот Иисус, вот действительно, я когда молодой христианин был, я думал, вот бы сейчас Иисус сошел с креста, вот бы он им показал бы там, кто есть кто, да, понимаете? Вот, потому что я-то хочу, чтобы у меня в жизни было. Иисус испустил последнее дыхание, или не пришел. И в этом сила Божья. Но это надо судить об этом духовно. Плоской человек, конечно, это не понимает. Он не видит это все. Кому открылась мышца Господня, там говорится? Ибо он зашел, как там, росток в сухой земле. Ну, нет никакого привлекательности. Оси с человеческой точки зрения, он здесь неудачник вообще. Ты что, не можешь нормальную женщину найти? Ну, что с тобой, да? Что, Бог не мог получше себе людей найти? Да, конечно, мог. Ну, немножко стыдно становится, да, вот иногда за это плотское мышление, которое у нас проникает. И вот в заключение у нас Рождество, да, вот мы о Рождестве, мир на земле, радость всем людям, такое торжество, праздник, такие хорошие, позитивные песни там в маркетах поют, украшают там все такое, как бы красивая история. Рождество, оно красивое, как бы, да, вот, ну, праздник, это здорово, да. Иисус, мы часто говорим, Бог пришел в этот мир, Иисус пришел в этот мир, да. Но в какой мир-то Он пришел? Вот надо тоже вспомнить, да. Мир такой замечательный, Бог, но ты должен просто его спасти. Ну а что, вот Гомера, она такая замечательная, что вот каждый муж ее должен спасать? То есть мы сегодня вспоминаем, да, Бог пришел в этот мир, но какие мы, какой этот мир, как он принял Христа? Не нашлось места, не нашлось места. Конечно, это ангелы там поют, это действительно великая радость. Бог не пришел, и Осип не пришел, чтобы гнобить, вот ты такая-сякая. Он не гнобил потом, ну, она пела от радости, мы там изучали в прошлый раз, понимаете? Он не пришел ее упрекать, он пришел спасти, искупить, любить и восстановить вот это единение и счастье в браке. И Бог тоже пришел, он говорит нам о наших грехах, он напоминает, кем мы были и какие еще вещи мы делаем. Он напоминает, кто мы есть без Христа, он напоминает, это надо знать, но это только для того, чтобы мы еще больше ценили его безусловную любовь, понимаете? То есть нельзя находить самооправдание, да нет, я не такой, да нет, я не Гомер, нет. Не надо этого делать, надо признать свою полную нулевость, аморальность и грехов. Но и также надо, покаявшись, поверить в любовь Божию. И вот, да, в Рождество мы вспоминаем, что в грешный мир, вот как вот тут некрасива вся эта ситуация во времена Оси, вот в такой мир Иисус пришел, Бог возлюбил этот мир, как Оси пришел за Гомерию. Вот Осип пришел за Гомерию, вот это была радостная новость для Гомерии. И вот так же Христос пришел за нами, Он пришел за Гомерию искупить нас. Вот в Рождество мы это вспоминаем. Ну, слава Богу же, да? Слава Богу. Скорбели, как изгнанники, мы там поем, да? Вот она скорбела, как изгнанница, да? Ну, она сама виновата там. Бродили, как заблудшие. Вот она все там бродила, как заблудшие, да? Матфея 4,16. Народ, сидящий во тьме, вот она сидела во тьме, в полной тьме, да, увидел свет великий, и сидящий в стране и тени смертной воссиял свет. Когда Осия пришел, оказывается, с любовью, с искуплением, ну, это вообще трудно было ей поверить, что такое произойдет. И это произошло, свет для нее воссиял, понимаете, для Гомери. И вот мы тоже во тьме этой сидели, как вот эта Гомери, и Христос пришел в наш жизнь, и действительно, свет, любовь, радость воссияли, потрясающе. Лука 1,79, направить наши ноги на путь мира. Все, потом Гомерия, она уже стала жить нормальной, мирной жизнью, вот как хорошая жена с хорошим мужем. Все, как бы, да, путь мира в ней в жизни. Наконец-то у нее, после этого искупления, когда Осип за ней вернулся и заплатил, у нее наладилось все во всех отношениях, да, это вот искупление. И вот Христос, Он тоже искупляет нас от всей этой старой жизни. И путь мира дает новую жизнь. Потрясающе. Аллилуйя. Это любовь. Вот так вот Бог нас любит. Грех неприятен. Неприятные вещи здесь читать. Но любовь Божия, она от этого только еще более великой становится в наших сердцах. Слава Богу.